Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 2 марта, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева
и Дмитрий Морозов. Начинаем московское вещание с новостей. Слово Анне Ракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве сегодня могут продолжиться переговоры по иранской ядерной программе. В Багдаде в среду в результате терактов и диверсий погибли около 30 человек. Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет. Информация о возможности продолжения в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. Ранее сообщение об этом появилось в Интерфаксе, сославшемся на информированный источник. По официальным данным, после пресс-конференции главы иранской делегации Али Лариджани, иранская делегация покинет Москву. Вчерашние переговоры так и не привели к подписанию соглашения по российскому предложению проводить на территории России работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек. Еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Президент США Джордж Буш впервые прибыл с визитом в Индию. Главная тема переговоров – сотрудничество в области атомной энергетики. В аэропорту Дели американского лидера встретил индийский премьер-министр Манмохан Сингх. Ранее Буш также впервые посетил Афганистан с незапланированным визитом. Выступая в Кабуле после встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, Буш сказал:
«Я хочу сказать народу Афганистана, что для нашей страны это радость и честь быть причастными к созданию вашего будущего. Мы рады, когда слышим о девочках, которые впервые идут в школу, где они смогут реализовать свой потенциал. Мы очень ценим свободу прессы. Мы радуемся появлению предпринимательского класса, людей, которые готовы работать и воплотить в жизнь свои мечты»,
сказал Джордж Буш. Хамид Карзай, в свою очередь, заявил:
«Мы обязаны очень многим в возрождении страны, в становлении здесь мира, демократии, движения к будущему, вашей поддержке, вашему лидерству, американскому народу, тому, как вы протянули руку афганскому народу»,
сказал президент Афганистана. Пакистанские военные заявили, что в результате спецоперации вблизи границы с Афганистаном убиты около 45 боевиков, в основном иностранцы. В заявлении говорится, что рейд проводился в провинции Южный Вазиристан в районе деревни Данда-Сайдгай против боевиков, вернувшихся после вылазки в Афганистан. Президенты России и Чехии Владимир Путин и Вацлав Клаус высказались за дальнейшее развитие двусторонних отношений. Выступая в Праге, где он находится с визитом, Путин подчеркнул заинтересованность России в расширении сотрудничества с Чехией в сфере энергетики.
«Россия заинтересована в расширении сотрудничества в области атомной энергетики. Мы готовы оказать содействие строительству новых и модернизации существующих энергетических систем»,
сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Как сообщают российские СМИ, юбилей будет отмечаться в узком кругу. Из иностранных гостей ожидается приезд бывших канцлера и министра иностранных дел ФРГ Гельмута Коля и Ганса Дитриха Геншера. Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год. После объединения Германии ему было присвоено почетное звание «Немец столетия». Сейчас Горбачев руководит своим фондом социально-экономических и политологических исследований, а также возглавляет ряд международных фондов. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица. Ранее Линшиц был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в отмывании денег. В декабре прошлого года в банке «Нефтяной» в Москве были проведены обыски в рамках проводимого Генпрокуратурой расследования уголовного дела о незаконных банковских операциях.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КГБ Беларуси Степан Сухаренко заявил, что оппозиция планировала захват власти после президентских выборов, которые пройдут 19 марта. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
По словам председателя Комитета госбезопасности, вечером 19 марта оппозиция планировала объявить о фальсификации президентских выборов. В разгар митинга в толпе планировалось взорвать взрывное устройство, после чего, по уверению Сухаренко, начинается захват зданий органов власти, вокзалов, перекрываются железнодорожные пути.
В вашей памяти свежие события, произошедшие в Витебске, когда в результате взрыва, совершенных с хулиганских побуждений лицами с психическими отклонениями, пострадали десятки ни в чем не повинных молодых людей. Прогремевшие взрывы вызвали негодование не только семей пострадавшей, но и всей общественности.
Фактически Степан Сухаренко предъявил обвинение незарегистрированной организации «Партнерство». 21 февраля четверо активистов организации были задержаны, возбуждено уголовное дело. Как заявил Сухаренко, в офисе организации изъято около сотни сотовых телефонов и несколько десятков тысяч долларов. Продемонстрирован фрагмент видеозаписи и допроса координатора «Партнерства» Тимофея Дранчука, в котором шла речь о зарубежном финансировании деятельности наблюдателей за президентскими выборами. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
США сочли крайне серьезным преступлением недавнее убийство казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли сообщил.
Мы сотрудничаем в целях оказания помощи в расследовании. Мы обеспокоены этим преступлением. Власти Казахстана разделяют нашу обеспокоенность. Мы вместе работаем над этим.
Это был представитель Госдепартамента США. По обвинению в причастности к преступлению уже арестованы глава аппарата Верхней палаты парламента Казахстана и группа сотрудников спецслужб. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня могут продолжиться переговоры по иранской ядерной программе. В Багдаде в среду в результате терактов погибли около 30 человек. Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет.
Выпуск новостей представила Анна Аракелова. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Ставрополье в борьбе с птичьим гриппом. Состояние здоровья детей из Шелковского района Чечни. Шестидесятники в Московском театре на Таганке.
Вы слышали в новостях, что сегодня исполняется 75 лет. Да вы и сами прекрасно это знаете. Первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, инициатору перестройки. Это главная тема утреннего эфира. И вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», сегодня звучит так. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете на протяжении всей нашей утренней программы присылать сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
На юге России в четверг начинаются командно-штабные учения государственных служб по взаимодействию в борьбе с птичьим гриппом. Вирус H5N1 выявлен в 7 субъектах Южного федерального округа. Из Ставрополя передает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
В связи с обнаружением вируса птичьего гриппа со 2 по 4 марта на Ставрополье пройдут командно-штабные учения, призванные выявить готовность единой государственной системы к предупреждению и ликвидации опасного заболевания. По словам начальника пресс-службы краевого управления МЧС Марины Яковлевой, готовность Ставропольского края к встрече с вирусом птичьего гриппа будет проверена в реальной обстановке. Подобные учения проходят с 28 февраля по 4 марта в ряде регионов России.
Главное нам отработать взаимодействие разных организаций. То есть на уровне муниципального образования обнаруживают, допустим, да, грипп. И дальше уже должны действовать очень многие структуры. Ветеринарная служба, Министерство сельского хозяйства, Роспотребнадзор, Госсанэпиднадзор, МЧС, милиция в том числе. И самое главное, места вводных будут даваться по реальной обстановке. То есть там, где у нас реально пролетают дикие птицы, и на конкретных хозяйствах.
Вирус H5N1 был обнаружен в 3 районах Ставрополья – Изобильницком, Нефтекумском и на окраине Кисловодска. Новых случаев гибели птиц пока не зарегистрировано, однако такая опасность существует. Прежде всего она связана с тем, что над краем пролегают миграционные маршруты перелетных птиц весной и осенью, пояснили в МЧС. Именно дикие птицы являются хозяевами вируса, но сами болеют редко. Через слюну и фекалии они заражают домашнюю птицу, которая тяжело переносит заболевание и гибнет. Сейчас на Ставрополье готовится постановление губернатора, губернатора, запрещающее охоту на пернатую дичь. Это нужно для того, чтобы не распугать перелетных птиц и не заставить их сменить районы обитания, тем самым предупредить дальнейшее распространение инфекции, говорят специалисты. Случаев заболевания птичьим гриппом среди населения в регионе пока что нет. По-видимому, человек является конечным звеном в передаче вируса птичьего гриппа, так как до сих пор не зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку, считают в МЧС. На сегодняшний день вирус выявлен в 7 субъектах Южного федерального округа. При этом в 2 из них, Кабардино-Балкарии и Чечне, только у дикой птицы. В Адыгее, Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях вирусом охвачены птицефабрики и частные подворья. По данным Минсельхоза России, здесь уже погибли порядка 716 тысяч голов домашней птицы, и ее падеж продолжается. Как сообщили в Минсельхозе, массовая вакцинация домашней птицы в ряде регионов страны начнется с 10 марта. Пока же ряд птицефабрик Южного федерального округа переведен в закрытый режим работы. Селянам рекомендуют не выпускать пернатых за пределы подворий.
Я считаю, что ждать ничего нового не стоит. А сегодня людям сказать одно, товарищи, давайте птицу поставим во дворы, загоним. И спасаем себя и птицу. Больше ничего не надо.
Рекомендовал главный ветеринарный инспектор Ставропольского края Виктор Парахин. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве 6 часов 11 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Московском театре на Таганке прошло общественное мероприятие «Шестидесятники», приуроченное к 50-летию 20-го съезда КПСС, на котором прозвучал доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов на вопрос, как он воспринял оттепель 60-х, ответил так.
Никак. Извините. Никак. Как я продолжал работать, все у меня проблемы остались. С цензурой закрыли Бориса Годунова, потому что оказалось, что Андропов служил во флоте. И черный костюм самозванца напомнил бушлат Андропова. Пришедший к власти Андропов есть самозванец. Так что вот видите, прошло уже столько лет. Все время исторически они стараются повернуть вспять.
Писателя Василия Аксенова тоже беспокоят рецидивы советского тоталитаризма.
Мы живем действительно в шизофренической стране. Наше сознание расколото.
Президент Московского международного университета, экономист Гавриил Попов, убежден. Дух свободы 60-х чужд сегодняшней России. А вот в чем нет недостатка, так это в красивых байках.
Сейчас нам предложили национальные программы. Какую сумму выделили национальные программы, кто помнит? 150 миллионов, абсолютно правильно. Сколько у нас собрано долларов в этом самом фонде стабилизационном? 50. Мы имеем дело с тем, что в народе называют откатом. Нам предлагают 5 миллиардов из 50, чтобы мы успокоились. 150 миллиардов. Сколько в стране живет человек? 150 миллионов. Сколько рублей на одного человека приходится? 1000. Сколько рублей в день на одного человека приходится? 3 рубля. Вот эти 3 рубля в день и являются предметом великой национального похода за будущее.
Булата Акуджаева в зале нет, но прозвучали его стихи в исполнении Мариэтты Чудаковой.
Шестидесятники развенчивать усатого должны. Им для этого особые приказы не нужны. Они сами, словно кони боевые, и бьют копытами, пока еще живые. Шестидесятники не думают, что жизнь сгорела зря. Они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в суете о них забудет, но ведь она у них одна, другой не будет.
Общественное мероприятие «Шестидесятники» в столичном театре на Таганке. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Еще раз возвращаемся к главной теме утренней программы.
Вопрос слушателям Радио Свобода сегодня звучит следующим образом. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Президент США Джордж Буш начал свой первый визит в Индии. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В Иордании спецслужбы предотвратили крупный теракт. Подал отставку премьер-министр Косово Байрам Косуми. Более подробно об этом через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы» обсуждает судебный иск, который архангельские школьники, тимуровцы и журналисты коммунистической газеты подают против создателей фильма об Аркадии Гайдаре. В гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Дмитрич, президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев, заместитель главного редактора газеты «Правда Севера» Сергей Доморощинов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Ну, в очереди в утреннем эфире у нас новости спорта и прежде о футболе. Вчера в Европе и в Южной Америке прошли несколько товарищеских футбольных матчей. Сборная России в Москве принимала команду Бразилии, потерпела поражение 0-1. Отличился Рональдо на 15-й минуте. Из других матчей выделим победу сборной Италии над командой Германии со счетом 4-1, причем итальянцы вели по ходу игры 4-0, и лишь на 82-й минуте Худ забил гол престижа. Сборная Франции на Стад де Франс потерпела поражение от команды Словакии 1-2, причем словаки вели по ходу игры 1-0, затем на 73-й минуте Вильтор счет сравнял, а Валахович решающий забил на 80-й минуте. Англичане взяли верх над футболистами Уругвая на своем поле 2-1, уступая после первого тайма 0-1. Испанцы выиграли у сборной Кот-д'Ивуара 3-2. Решающий гол забил Хуанито на 86-й минуте. Сборная Португалии нанесла поражение команде Саудовской Аравии 3-0. С таким же счетом ирландцы выиграли у шведов. Голландцы одержали победу над футболистами Эквадора 1-0. Аргентина в Базеле потерпело поражение от команды Хорватии 2-3. Теперь о баскетболе. В Евролиге УЛЕП во втором туре московские армейцы на своей площадке одержали победу над костями из испанского Таугриса 82-76. Литувос Ритас в этой же группе F выиграл дома у Бамберга 79-67. Таким образом, ЦСКА лидирует, имея две победы из двух возможных. Таугрис и Литувос Ритас одержали по одной победе, Бамберг уступил в обоих матчах. А во втором четвертьфинальном матче розыгрыша Еврокубка ФИБА Химки выиграли у Дексии дома 94-78 и вышли в полуфинал. Переходим к теннису. Крупные соревнования продолжаются на Ближнем Востоке. В Дубае проходит мужской турнир, и там продолжает участие испанец Рафаэль Надаль. Его соперник Юнес Эль Айнауи из Марокко не вышел на корт из-за травмы. Марат Сафин, россиянин, потерпел поражение от Оливье Рущуса из Бельгии 6-7-4-6. Еще один российский теннисист Михаил Южный выиграл у своего соотечественника Игоря Андреева 6-1-7-6. Роджер Федерер нанес поражение Мохаммеду Аль-Гарибу из Кувейта 7-6-6-4. Андре Агасси, американец, выбыл из соревнования, уступив Бьорну Фау, спортсмену из Германии, 5-7-5-7. Женский турнир проходит в Катаре в эти дни, и там в очередной круг вышли Надежда Петрова, россиянка. Она выиграла у Елены Данилиду из Греции в двух партиях уверенно. И Светлана Кузнецова, одержавшая победу над своей соотечественницей Марией Кириленко, также в двух сетах. Завершили выступление Анастасия Мыскина, она уступила японке Аису Гияме. И среди прочих проиграли Франческа Скивоне, она уступила Мартине Хингис из Швейцарии. А француженка Амели Морисмо выиграла у своей соотечественницы Марион Бартоли 6-0. 6-2. На соревнованиях в Лас-Вегасе, там проходит еще один мужской турнир, успешно выступили среди прочих австралиец Лейтон Хьюитт и Томми Робредо из Испании. Следующий выпуск новостей спорта на Радио Свобода примерно через час.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Комитет по охране здоровья Государственной Думы направил в Министерство здравоохранения и социального развития России запрос о состоянии больных детей Шелковского района Чечни. Дети проходят лечение в больницах Шелковского района, Грозного и Ставрополя. Как считает главный нарколог Чеченской республики Мусад Дальсаев, окончательный результат лечения зависит в немалой степени и от морально-психологического климата, созданного вокруг детей. Тему продолжает Олег Кусов.
Состояние заболевших детей из Шелковского района Чечни в последнее время ухудшилось. Информация об этом поступила в Комитет по охране здоровья Государственной Думы России. На заседании Думского комитета было принято решение получить подробные данные о состоянии детей с тем, чтобы принять конкретные меры, направленные на их выздоровление, говорит эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы России Елена Кравченко.
Ситуация со здоровьем детей чеченских очень обеспокоила депутатов Комитета Госдумы по охране здоровья. 22 февраля прошло заседание Комитета Госдумы по охране здоровья, и депутаты нашего комитета приняли запрос в адрес Минздравсоцразвития с просьбой дать объективную информацию о состоянии здоровья этих детей. В частности, просили дать информацию о том, где лечатся эти дети, кто наблюдает за состоянием их здоровья, и поставили вопрос о том, есть ли необходимость пролечить этих детей в федеральных учреждениях здравоохранения. В общем, мы ждем теперь, вот, когда нам дадут официальный ответ на этот запрос.
Главный нарколог Минздрава Чечни Мусад Альсаев еще в декабре прошлого года поставил больным детям диагноз – псевдоастматический синдром. Этот диагноз подтвердили сотрудники Института имени Сербского и Центра медицины катастроф защиты. Сегодня состояние детей непростое, но преувеличивать опасность нельзя, говорит главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев.
Когда мы говорим под ухудшением или улучшением состояния детей, это все относительные понятия, поскольку речь, во-первых, не идет о жизнеугрожающей ситуации детей. Во-вторых, речь идет об изменении динамики состояния, которое зависит не от степени тяжести состояния, а от той ситуации, которая складывается вокруг этого состояния.
Мусад Альсаев считает, что больных детей необходимо оградить от всевозможных домыслов о причине их заболевания.
Система оздоровления детей с психогениями, связанными вот с такого рода типа расстройствами, как конверсионные, они требуют комплексного и в первую очередь психотерапевтического лечения и наблюдения и реабилитации. Если ребенок будет возвращаться в ту среду, в которой поддерживается идея об отравлении, идея об опасности проживания на этой территории, то у этих детей, естественно, будут вновь возникать подобного рода явления. Начинают муссироваться слухи о том, что якобы там обнаружен какой-то источник отравления, какой-то источник излучения, какие-то там вещества, но никто этих ни веществ, ни отравляющих, ни радиоактивных, никаких нигде ничего не нашел. Вот эти все вещи вместе взятые, они препятствуют выздоровлению, вернее, детей и полной нормализации ситуации.
Так считает главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Завершает первые полчаса программы «Время свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Какую игру ведет Иран с Россией? Интернет демократизирует высшее образование. Стресс – национальная проблема американцев. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что может последовать за провалом ирано-российских переговоров о совместном обогащении урана на российской территории? А такой исход кажется все более вероятным американским наблюдателям после очередного безрезультатного раунда ирано-российских дискуссий. Потенциальный конфликт может принять реальные очертания уже 6 марта, если Совет директоров Международного агентства по атомной энергии решит направить иранское дело в Совет безопасности ООН. Можно ли сегодня сделать вывод о том, что, в общем, очевидный отказ иранцев принять российский вариант – свидетельство того, что Тегеран вступил в эти переговоры лишь для отвода глаз? Вопрос американскому политологу, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу. Мне кажется, иранцы используют эти переговоры лишь для того, чтобы предотвратить передачу дела о нарушении ими режима нераспространения ядерного оружия в Совет Безопасности ООН. Не исключено, что такое ощущение сложилось и у российской стороны. Ведь интересно, что из заявлений российских представителей исчез оптимизм, который был явно заметен до начала обсуждения инициативы Москвы. За время дискуссий Иран, насколько я понимаю, не выдвинул никаких предложений по осуществлению российского плана. Так что пока не видно ничего, кроме риторики, за иранскими заявлениями о готовности договариваться с Россией. Господин Спринг, некоторые аналитики ожидают, что заседание Совета директоров МАГАТЭ 6 марта станет прологом к противостоянию и, возможно, конфликту с Ираном, что иранское досье будет передано на рассмотрение Совета безопасности ООН. Ваше мнение? Я ожидаю, что отчет с упоминанием фактов серьезных нарушений Ираном своих обязательств будет направлен в Совет Безопасности. Учитывая, что в Совете директоров МАГАТЭ есть страны, относящиеся крайне отрицательно к идее противостояния с Ираном, МАГАТЭ может в последний момент отступить от принципа и найти оправдание для продолжения переговоров с Тегераном. В таком случае, думаю, Соединенные Штаты и их союзники начнут подумывать о том, есть ли другие пути для нейтрализации иранской ядерной программы. И какими, как вы считаете, могут быть эти пути? Соединенные Штаты идут двумя дипломатическими путями, это пока можно сказать твердо. Они отдали переговорную инициативу МАГАТЭ и Европейскому Союзу. До сих пор Вашингтон не дал никаких признаков того, что он готов к перемене стратегии. Но если станет окончательно ясно, что для иранцев переговоры лишь уловка с целью затянуть время, то Соединенные Штаты, я уверен, сделают все необходимое, чтобы нейтрализовать опасность, исходящую от Ирана. Говорил американский политолог, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Американские законодатели готовы утвердить законопроект, который может кардинально демократизировать высшее образование, позволив практически каждому американцу получить университетский диплом. Законодатели рассчитывают, что интернет поможет открыть двери вузов для всех желающих, рассказывает Ян Рунов.
Согласно законопроекту, американским вузам не обязательно будет требовать от студентов, чтобы не менее 50% курса они, если хотят получать стипендию, федеральные гранты на учебу, проходили не заочно, а очно, то есть не по интернету, а в учебных классах и в лабораториях университетов и колледжей. Это изменение откроет колоссальные возможности для частных, коммерческих вузов. Сторонники традиционного обучения и государственные некоммерческие вузы выступают против перехода на полностью онлайновое образование, поскольку еще нет доказательств, что оно эффективно, зато финансово выгодно. Так считает коммерческая компания Apollo Group, которой принадлежат колледжи в 40 штатах, включая университет города Феникс. В них насчитывается 315 тысяч студентов, а годовой доход – 2,3 миллиарда долларов. Но весь вопрос в том, каково качество такого образования и что получают выпускники – знания или только диплом. Для мошенничества здесь раздолье. Генеральный инспектор Министерства образования Соединенных Штатов Джон Хиггинс заявил во время показаний в Конгрессе, что 74% жульнических махинаций приходится на коммерческие учебные заведения. Несмотря на это, в Белом доме и в Конгрессе немало тех, кто за устранение правила о 50% посещении занятий в колледже. Вот как объясняет это научный сотрудник фонда наследия, эксперт по проблемам образования Дэн Липс. Я поддерживаю эту инициативу, которая, как мне кажется, расширяет возможность получения высшего образования. Онлайновое университетское образование прежде всего рассчитано на людей, работающих и семейных, на тех, кто служит в армии, тех, кто живет в отдаленных районах. Для них невозможен приезд в колледж и университет даже на сессию, не говоря уже о ежедневном посещении лекций. К тому же онлайновое обучение намного дешевле, а это важно для людей с низким доходом. Мы живем в 21 веке, и интернетное образование – веяние времени, но не необходимо включить в новый закон защиту от обмана студентов онлайновыми колледжами, теми, кто видит в высшем образовании только индустрию, которая должна приносить доход. Однако главным инструментом защиты от мошенничества должны быть сами студенты, если они хотят получить настоящие знания. На мой взгляд, это шаг в верном направлении. Так считает Дэн Липс из фонда «Наследие».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе
приватизации памятников истории и культуры – одна из тем обзора газет «Ульяновска». Сокращение количества телезрителей в Великобритании. Подробности в панораме культурных событий.
Пришли несколько сообщений с ответами на вопрос, какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего. И вот одно из них. Доброе утро, Надежда и Дмитрий. Воспоминания в начале перестройки довольно печальные. Помню, что московские улицы практически перестали убирать. На улицах из метро и в метро появилась огромная армия нищих и бомжей. Москвичка Наталья.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, передача «С христианской точки зрения». Она будет посвящена славе. Есть ли за что славить Бога? Если есть, то зачем? Как совместимы, если совместимы слава Божия со славой человеческой? И, конечно, чем слава Богу отличается от славы КПСС? В передаче примут участие христиане различных конфессий. Вести передачу будет священник Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Переговоры по иранской ядерной программе в Москве, как ожидается, будут сегодня продолжены. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду очередной раунд консультаций, связанных с предложением Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, закончился безрезультатно. Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Праге, заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 75 лет. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица по обвинению в незаконной банковской деятельности. Президент США Джордж Буш начал свой первый визит в Индию. Ожидается подписание соглашения в сфере сотрудничества в атомной энергетике. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. США сочли крайне серьезным преступлением недавнее убийство казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США сообщил, что американская сторона оказывает властям Казахстана помощь в расследовании. На Украине вновь авария на шахте. Погиб горняк. Еще один остается под завалами. В Иордании спецслужбы предотвратили крупный теракт. Арестованы 4 человека. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал все демократические страны объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. Пакистанские власти заявили, что в результате спецоперации вблизи границы с Афганистаном убиты около 45 боевиков.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В центральных областях европейской территории России ночные морозы значительные. Днем снег, порывистый ветер и заметное падение атмосферного давления, отмечают синоптики. Такая погода не совсем благоприятна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и у тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Повышенная влажность воздуха и порывистый ветер днем не лучшим образом влияют на самочувствие людей с больными суставами и позвоночником. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура от 6 до 8 градусов мороза. В Москве снег, местами сильный, метель. Днем 4-6 ниже нуля, ветер восточный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Давление 733 миллиметра ртутного столба.
В дни, когда Михаил Горбачев отмечает 75-летие, некоторые американские историки признают, что 20 лет назад ошибались в своих оценках последнего генерального секретаря КПСС и первого и последнего президента Советского Союза. С одним из таких американских специалистов по истории России и Советского Союза, Ричардом Пайпсом, беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сначала Ричард Пайпс отвечал на вопросы по-русски.
Действительно, очень важная личность в истории, не только России, но даже вообще истории. Я должен сказать, что я вначале очень скептически относился к нему и написал довольно негативную рецензию его книги «Перестройка», потому что я не доверял ему. Я думал, что это все то же самое, что Хрущев говорил и другие говорили, что были большие перемены, но действительно перемены были. И этот человек, который действительно, он и Ельцин в равной мере, мне кажется, сделали то, что распался коммунизм в России и в Восточной Европе. И началась действительно новая эпоха в истории Запада.
После этого Ричард Пайпс заговорил на более легком для него английском.
I know
Знаю, по опросам общественного мнения, примерно 70% россиян жалеют об исчезновении Советского Союза. Я писал об этом в статьях и выпустил книгу под названием «Русский консерватизм». Россияне ассоциируют демократию с хаосом, преступностью и тому подобным. Они хотят иметь сильное государство, которое, по их мнению, возможно только при автократии. К сожалению. А что вы думаете о сегодняшней деятельности Горбачева? В Турине год назад я присутствовал на конференции, организованной фондом Горбачева. Конференция проходила под рубрикой «20 лет, которые изменили мир» и была посвящена 20-летию избрания Горбачева главой государства, которого больше нет. Горбачев был и остается очень активным. Он уверен в том, что все его прошлые действия были правильными, что перестройка была необходима Советскому Союзу и будет необходима в будущем многим государствам, в том числе и Соединенным Штатам. Я не знаю, что он имел в виду, и у нас в Турине не было времени обсуждать это. Горбачев очень уверен в себе. Он думает о себе не в прошлом, а в будущем времени. О себе он думает как о человеке, которого история оценит по достоинству, и что он работал и продолжает работать на будущее. А прошлое надо отдать историкам. Такое у меня сложилось о нем впечатление. Если бы Горбачев пригласил вас на свой день рождения, что бы вы ему сказали в этот день? Я бы поздравил его и повторил то, что сказал ему несколько лет назад в Гарвардском университете. Я был неправ, когда написал весьма критическую рецензию на вашу книгу. Я вам не верил тогда, но вы многого достигли. Россияне в большинстве не любят Горбачева, он не популярен у себя на родине. Что ж, россиянам еще надо учиться ценить свободу и демократию. Это был Ричард Пайпс, американский историк, бывший директор Центра российских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего? С таким вопросом обратилась Марьяна Тарачешникова к жителям и гостям российской столицы.
Страшные события в Литве, в Вильнюсе, и страшные события в Грузии.
То, что стало свободно выехать на отдых за границу. Жизнь, я считаю, что у нас она оживилась, стала более интересной.
Визит, помню, Горбачева в Великобританию, укрепление отношений, как-то пересмотр ценностей, может быть, совсем по-другому Советский Союз стал восприниматься.
Сложнее жить стало, будем так говорить.
Это эпоха, которая подвела всех под монастырь. У нас лежали деньги в банке, просто случайно нашел книжку, там было 200 рублей. Эти деньги до сих пор сохранены, я пошел в банк просто поинтересоваться, интересно, что с ним произошло. Прошло 14 лет с той поры, а нам начислено 42 копейки, это же безобразие.
Наверное, бардак, который при Горбачеве произошел, что всех людей превратили в ничто, в большинство. Люди потеряли себя, люди оказались в страшной ситуации, особенно, естественно, поколение уже в возрасте, которое... Это настолько бесчеловечно, настолько жутко. Но что хорошее, честно, на ум не приходит.
Появилась возможность при Горбачеве, я это время помню, переводить безналичные деньги в наличные. И с этого началось, так сказать, с одной стороны, одни люди стали очень богатыми, другие стали очень нищими.
Все стало меняться очень резко. Когда люди в ужасе, не знают, что ждет их дальше, да, с одной стороны, как бы дана свобода, наконец, да, и можно все, с другой стороны, что делать с этой свободой, совершенно непонятно.
Ну, запрет на алкоголь.
Талончики. Я еще в школе училась. Но точно помню, что мы стояли в очередях, и эти талончики, безумные очереди. А, еще что могу сказать? У меня просто папа военный, и большой плюс Горбачева, что он вывел войска из Афганистана.
Развал Советского Союза.
Передача такая появилась по телевизору, еще была маленькая будка гласности. Туда люди входили, что-то рассказывали, то, что им не нравится. Все, больше ничего не помню.
Я работал. Получал талоны, 1 килограмм гречки да еще прочее. А он болтает, не знаю что.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Далее у нас панорама культурных событий.
Нью-Йоркское общественное телевидение приняло решение не давать в эфир запись дискуссии, в ходе которой один из участников, преподаватель истории университета в Анкаре, отрицал факт геноцида армян в Турции в 1915-1916 годах. Ранее руководители армянской общины в Америке подвергли эту дискуссию острой критике. Передача должна была выйти в эфир 17 апреля, сразу после демонстрации фильма «Армянский геноцид». Демонстрация фильма не отменена. В Китае возобновилось издание еженедельного приложения к молодежной газете, закрытого цензурой 24 января. Приложение называется «Температура замерзания». Оно было наказано за публикацию статьи, критикующей националистические отклонения в китайских учебниках истории. По словам заместителя редактора газеты, власти и журналисты достигли компромисса. В приложении, вышедшем 1 марта, главная статья опубликована под заголовком «Антиимпериализм и антифеодализм. Главные моменты современной истории Китая». Статья выдержана в духе официальной марксистской доктрины и решительно осуждает прежнюю, беспочвенную и неубедительную публикацию. Знаменитая нью-йоркская музыкальная школа «Джулиард», отмечающая столетие со дня основания, получила бесценный подарок – десятки авторских рукописей, редакций, набросков, выдающихся композиторов, среди них Пёрсела, Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Рахманинова, Скрябина, Стравинского, Шнитке и других. Эти рукописи подарены меломаном, мультимиллионером, главой правления школы Брюсом Ковнером. Он собирал коллекцию рукописей в течение 10 лет, анонимно скупая их на аукционах. Радио BBC3 передаст полностью кольцо Нибелунгов Вагнера в течение одного дня. Музыка Вагнера будет звучать в общей сложности 15 часов с 4 15-минутными перерывами. Дата выхода передачи – 17 апреля. Запись вагнеровского цикла была сделана на фестивале в Байрейте в начале 90-х. Оркестром дирижировал Дэниел Баренбойм. В Великобритании сократилось число молодых людей, которые регулярно смотрят телевизор. Эти данные опубликовало агентство Ofcom. В последние два года число телезрителей в возрасте от 16 до 25 лет упало почти на 3%.
С панорамой культурных событий Игорь Померанцев.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Визит губернатора в Азербайджан, приватизации памятников истории и культуры, подорожание проезда в общественном транспорте, темы обзора газет города Ульяновска, с которым вас познакомит Сергей Гогин.
Народная газета, официальный орган Ульяновской областной администрации, сообщает, что в рамках Российско-Азербайджанского экономического форума в Баку губернатор области Сергей Морозов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили перспективы сотрудничества. А экспозиция области на Российской национальной выставке, открывшейся в рамках форума, была одной из немногих, которые посетили президенты двух стран, отмечает газета. Это же событие, аргументы и факты в Ульяновске комментируют так. Визит Сергея Морозова в Азербайджан стал одним из самых успешных его зарубежных вояжей. И не потому, что его встреча с Алиевым длилась 35 минут вместо 20, положенных по протоколу. И даже не потому, что ульяновские предприятия заключили несколько контрактов. А потому, что Морозов практически пообщался с Владимиром Путиным. Многие уже поспешили сделать из этого факта далеко идущие выводы, пишет газета. Самое распространенное мнение – окружение президента наконец-то определилось с отношением к Морозову. И со дня на день Путин все-таки утвердит список кандидатур на переназначение ульяновского губернатора, где на первом месте будет Сергей Морозов. «Комсомольская правда» в Ульяновске в статье под заголовком «Улицу Гончарова хотят распродать» пишет, что областная прокуратура признала незаконным постановление мэра Сергея Ермакова, которым он включил в план приватизации 4 памятника истории и культуры, а городская дума это решение утвердила. Мэр ссылается на федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Однако городская власть не разработала охранных обязательств, без которых объекты культурного наследия приватизировать нельзя. По закону эти обязательства должны гарантировать, что новые хозяева сохранят не только здания, но и их внешний вид. Газета цитирует директора мемориального заповедника «Родина Ленина» Александра Зубова, который напоминает, что по закону памятники культуры вообще не обязательно приватизировать. Их можно было бы снять с баланса города и передать в областную или федеральную собственность. Причем область уже проявила к ним интерес. Но в мэрии поступили иначе. «Если будет такая необходимость, мы дойдем до Путина», — сказал Александр Зубов в интервью «Комсомолке». И в этом случае Ульяновск станет городом, на ошибках которого будет учиться вся страна. Еженедельник «Дыхание земли» прогнозирует, что увеличение платы за проезд в городском трамвае с 4 до 5 рублей потянет за собой и удорожание проездных тарифов на другие виды транспорта. При этом поездки на трамвае комфортнее не стали. Горожане жалуются на систематические сбои в графике движения. Представители муниципального предприятия «Ульяновск Электротранс» не видят в этом своей вины, потому что, во-первых, зимой городские дороги плохо чистились, и автомобили буксовали на трамвайных путях. А во-вторых, движение затруднено из-за большого скопления автотранспорта. Ситуация усугубилась после появления маршруток, ведь только одних маршрутов у нас 125, а автомобилей, на них работающих, больше тысячи. Проблему дорог в городе надо решать кардинально, заключает «Дыхание земли». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет. Владимир Путин завершает сегодня визит в Чехию. Власти Беларуси заявили, что раскрыли государственный заговор оппозиции. Эти и другие темы в выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Ущерб, нанесенный в этом году сельскому хозяйству России сильными морозами, оценивается в 30 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По словам министра, холода привели к гибели 30% посевов озимых зерновых культур и 10% виноградников. Федеральная служба по надзору в сфере связи выдаст лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи крупнейшему в России сотовому оператору мобильной телесистемы, а также компаниям Комстар ОТС и Связь Транснефть. До 2006 года единственным оператором на этом рынке был подконтрольный государству концерн Ростелеком. С 1 января, когда рынок дальней связи в России был формально открыт для конкуренции, эти услуги начал предоставлять первый альтернативный оператор компания «Межрегиональный транзит Телеком». Всего лицензии на оказание таких услуг получили на сегодня почти 20 компаний. Европейская комиссия предлагает повысить в 3 раза лимиты стоимости товаров, которые приезжающие в ЕС из третьих стран могут вывозить затем без уплаты налогов и пошлин в режиме duty-free. По планам, с 1 января 2007 года такой лимит может быть повышен для авиапассажиров с нынешних 175 до 500 евро, для всех остальных – до 220 евро. Кроме того, предлагается полностью отменить для системы беспошлинной торговли действующие количественные ограничения в отношении парфюмерии, кофе и чая. Одновременно комиссия предлагает ввести такие ограничения для пива, единственного из алкогольных напитков, объемы беспошлинной торговли которым по нынешним правилам не ограничены. Европейский Союз учредил специальный фонд для содействия тем бывшим работникам крупных международных или национальных компаний в странах Европы, которые потеряли работу вследствие переноса производства в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек по 10 тысяч евро на каждого. Меры поддержки могут включать прямые дотации, оплату переквалификации, а также содействие в поиске новой работы.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на 2 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
Московское время 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 2 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В 20-ю годовщину смерти Сталина радио «Свобода» передавало отрывок из книги Светланы Аллилуевой «20 писем к другу». Диктор Галина Зотова. 2 марта 1973 года.
Ощущение, что что-то привычное, устойчивое и прочное сдвинулось, пошатнулось, началось для меня с того момента, когда 2 марта меня разыскали на уроке французского языка в Академии общественных наук и передали, что Маленков просит приехать на Ближнюю. Ближняя называлась дача отца в Кунцево. Когда мы въехали в ворота и на дорожке возле дома машину остановили Хрущев и Булганин, я решила, что все кончено. «Идем в дом», — сказали они, — «там Берия и Маленков тебе все расскажут». Когда мне сказали, что у отца был ночью удар, почувствовала даже облегчение, потому что мне казалось, что его уже нет. В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Здесь, в зале, совершалось что-то значительное, почти великое. Это чувствовали все и вели себя подобающим образом. Только один человек вел себя почти неприлично, это был Берия. Он был возбужден до крайности, лицо его и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть. Отец умирал страшно и трудно. В какой-то момент он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный, полный ужаса перед смертью. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут он поднял вдруг кверху левую руку, которая двигалась, и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела. Потом члены правительства устремились к выходу. Не будем грешить друг против друга. Их раздирали те же противоречивые чувства, что и меня. Скорбь и облегчение.
Говорит Москва. 5 марта в 9:50 вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Светлана Аллилуева. 20 писем к другу. Радио «Свобода». 2 марта 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Завершает очередной час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о новостях дня и о том, чем опасен стресс, от которого страдает половина американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Город, живущий в полном согласии с моральными нормами католицизма, намерен построить в райском уголке Флориды мультимиллионер Томас Монаган, основатель крупнейшей сети пиццерий «Домино». Городок Аве-Мария окружит в недалеком будущем католический университет. Аве-Мария – первый католический университет, созданный в США за 40 лет. В городке, строящемся в европейском стиле, будет доминировать гигантский собор и самое большое в стране 35-метровое распятие, а также строгие моральные нормы, как рассчитывают основатели города. Что означает, что в Аве-Марии не будет места абортам, порнографии и противозачаточным средствам. В городе, который задумывается как убежище для глубоко верующих католиков, вся коммерческая собственность будет принадлежать его основателю, который запретит продажу, не отвечающей догмам католической морали, продукции. Жилые дома будут продаваться всем желающим укрыться от тлетворного влияния прогресса. Однако правозащитные организации обещают основателям Авы Марии тяжкую жизнь. Они готовы призвать их к ответу в суде за попытку отменить на американской территории действие конституционных свобод. Например, свободу прессы и слова. Как выясняется, твердо веря в незыблемость своих свобод, подавляющее большинство американцев не может твердо назвать 5 основных гражданских прав, утвержденных первой поправкой Конституции. Лишь один из 4 опрошенных смог назвать одно из этих центральных для американского общества прав. А это свобода слова, вероисповедания, прессы, собраний и право обращаться к властям с жалобой на несправедливость. Но при этом опрошенные твердо уверены в многочисленности и неотъемлемости своих прав. Каждый пятый, например, считает, что в Конституции оговаривается право содержать домашнее животное. Как показывает опыт, неосведомленность о своих конституционных правах не мешала американцам ими пользоваться. Но, как говорят изумленные результатами опроса специалисты, школы и университеты должны приложить серьезные усилия, чтобы развеять ложные представления американцев о своей конституции и своих правах. Стресс стал национальной проблемой Соединенных Штатов. Около половины всего населения страдает от него, заявила Американская ассоциация психиатров. Стресс не дискриминирует по половому признаку, ему подвержены и мужчины, и женщины, но, что интересно, способность справиться с ним зависит от пола. Моя коллега Рая Вайль решила лично разобраться в этом вопросе.
Кто больше подвержен стрессу, мужчины или женщины? Я попыталась это выяснить у самих нью-йоркцев. Мужчины больше страдают от стресса, говорит 33-летний компьютерщик Джон. Потому они и умирают раньше, чем женщины. Во всяком случае, в этой стране. Лет на 10 раньше. Женщины в среднем живут до 80 и больше, а мужчины только до 70 лет. В разговоре выяснилось, что Джон и сам находится все время в состоянии стресса. Семья, счета, дети. Работаю, говорит он, на оплату счетов. Как он справляется со своим стрессом?
Drinking, I don't know.
Не самым лучшим образом, смеется Джон. Курю, выпиваю, люблю вкусно и обильно поесть. Ну, а калории и холестерин, естественно, не считаю. Не мужское это занятие. Знаю, что это вредно, но это мой способ борьбы со стрессом.
That's what I do.
Сразу скажу, что все женщины, с которыми я говорила об этом, убеждены, что стрессу больше подвержены женщины. А все мужчины, наоборот, что сильнее он воздействует на мужчин. Хотя и среди них есть исключения. Кого больше волнует стресс, переспрашивает меня 40-летний оператор по имени Китс. Женщин, конечно. Они более тонкие существа, более эмоциональные, больше переживают по поводу отношений, которые для них и есть главная причина стресса. Мужчины хоть расслабляться умеют, у них есть спорт, всякие состязания, а женщины, по-моему, даже во время секса умудряются переживать и лить слезы по пустякам. У мужчин же стресс проявляется в основном в головной боли и еще в бессоннице. От бессонницы мужчины страдают чаще, чем женщины. Результаты проведенного исследования обнаружили, однако, что от стресса страдают 51% женщин и 43% мужчин. Кто под влиянием стресса больше склонен к нездоровому образу жизни? Большинство моих собеседников сказали, что женщины, и ошиблись. Оказывается, мужчины. Как сказал в интервью главный директор клиники при ассоциации психологов Росс Ньюман, женщины больше подвержены стрессу, а мужчины хуже на него реагируют. Любопытно, что женщины и мужчины по-разному описывают свой стресс. Женщины говорят, что чувствуют себя постоянно в нервозном состоянии, что не хватает энергии, что они быстро устают и что им все время хочется плакать. Мужчины, с другой стороны, жалуются на раздражительность, даже гневливость, мигрень и бессонницу. Но единственное, что объединяет обе эти группы, так это стресс, связанный с детьми. И те, и другие жалуются на то, как трудно сегодня быть родителем.
Репортаж вела Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас жаловаться на стресс стало даже модным, и кое-кто делает это довольно элегантно, как, например, папа Чаби. В песне «Стресс медленно убивает тебя».
You say, baby, you look good today. She says, what you mean by that? You know it's time for you to go and grab your coat and hat and drink until you forget that murder is a crime. 'Cause stress will kill you.
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершила очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А вот некоторые темы следующего часа. Визит Владимира Путина в Чешскую Республику. Белоруссия накануне президентских выборов. Выставка «Русский символизм. Голубая роза» в Третьяковской галерее. А также вы узнаете об исчезающих профессиях в Словакии. И я напомню вопрос, к которому сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».